Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
И вновь здравствуйте, дорогие слушатели. Я Алексей Пичугин. Вас здесь еще раз приветствую. У нас в студии отец Валерий Васильев, священник, клирик храма «Вера, Надежда, Любови и Матери их Софии» в поселке Кокошкино. Мы выходим в эфир в преддверии престольного праздника этого храма, в преддверии дня, когда церковь вспоминает «Веру, Надежду, Любовь и Мать их Софию». Я так вкратце еще раз напомню, мы об этом говорили в первой части программы, в самом начале. Три девочки, 9, 10 и 12 лет, которые были убиты в самые первые века христианства, ну, вернее, во втором веке. Есть даже такая приблизительная дата, 137 год, были убиты за Христа и за свою веру. Ну, и через несколько дней от горя, видимо, умерла их мать. Церковь причислила их к лику святых, и вот завтра день памяти. Но сейчас мы уже переходим скорее на такую общую, перешли на такую с отцом Валерием общехристианскую тему о спасении, о том, что же такое жизнь христианина и что же, в чем заключается смысл жизни человека неверующего. Мне всегда было, ну, довольно жалко людей, у которых нет какого-то высокого, какой-то высшей такой цели в евангельском смысле. Но при этом мы же, как христиане, призваны любить всех людей, окружающих нас. Более того, это же не какое-то... Мы же не заставляем себя это делать. Это же должно идти из сердца. И поэтому мы должны принимать взгляды и уважать взгляды всех людей, которые нас окружают.
Ну, поначалу мы все равно должны заставлять себя это делать. Потом, когда это уже станет нашей привычкой и необходимостью, тогда, может быть, нам заставлять себя уже не придется. Заставлять надо, первое, что себя, не творить зла другим, да, ни себе, ни другим. Во-вторых, вы знаете, вот сколько людей на планете, столько мнений, согласны? Потому что каждый человек – личность. Личность, и у каждого есть свои мысли на тот или иной ответ и вопрос. Поэтому, назовем так, мнение каждого человека правдой. И ведь каждый, когда убежден в своей правоте, он пытается доказать другому, правда? Так вот, сколько людей на Земле, столько и правдок. Правда, да, правдочек. Но истина-то все равно одна.
А у христиан, у них тоже сколько христиан, столько и правды?
Если мы говорим о человеческой правде, о личной правде человека, то столько, сколько христиан, столько и правд. Но истина одна. Если человек живет по своей собственной правде, а таких и в церкви немало, которые поняли христианство по-своему и пытаются так жить, то это его, как бы, мы в самом начале говорили, что это жизнь по гордости.
Ну, но а если был человек... апостол Павел, который сказал, что да будут разномыслия между вами, дабы вы явились искуснейшие.
Да, разномыслия в истине. Это и есть, как бы, уже когда человек пытается осмыслить саму истину и жить по истине. Понимаете, одно дело жить по своей собственной правде, одно дело жить по истине. То есть стараться жить по заповедям Божьим, стараться жить так, как тебя сам Бог ведет по твоей жизненной дорожке, да. Вот если ты так стараешься жить, как тебя научил Христос, твой учитель, да, твой Бог, твой самый близкий друг, твой самый и отец тебе, Бог, вот тогда ты будешь жить, стараться правильно. Даже твоя правда, она будет потихонечку истины освещаться и совершенствоваться. И в итоге, кто такие святые угодники Божии? Это те, кто в истине достигли, да, святости, которые свою жизнь привели ко Христу и жили полностью во всем слушаясь Его, смиряясь перед Его волей и исполняя Его заповедь.
Но это мы говорим о святых людях. Я понимаю, что наша высшая цель – это святость, да, но наша...
Праведность.
Наша святость, там, да, сверхзадача, наша общая задача христиан – это спасение. Но...
Вот о спасении, да, смотрите, много мы говорим о спасении, но не всегда человек понимает, что такое спасение. Вот и не всегда он само слово «спасение» понимает, что значит за собой спасение. Знаете, все говорят на проповедях сейчас «спасение, спасение», Евангелие говорит о спасении, да, святые отцы говорят «спасение». Но чтобы правильно понять, нужно понять, что такое падение. Что произошло?
Вот это хорошая мысль.
Да. Что произошло в раю? Что было вообще в раю? Как Бог создал такую красоту, прекрасное, да, место, рай, насадил там человека, похожего на него, да, по образу и подобию создан был человек, и Бог излил на него свою любовь, И они ходили, общались с Адамом по раю. И Адам должен был через это общение увидеть любовь, через эту красоту понять, кто такой Бог, все его величие, все к нему любовь и привязанность. И Адам должен был оценить это по заслугам и ответить тем же. Согласны со мной? Ради этого и было создано это все. По любви Господь создал человека. Это похоже на него. Почему похоже? Да чтобы он просто мог понять его.
Но это же другой человек.
Что значит другой?
Ну, это же другой человек. Это не... это фактически другое существо.
Да, человек. Похоже на него, которое могло ответить ему взаимностью.
Нет, я имею в виду, понять. Что человек, который жил в Эдеме, это другой человек.
Да, что произошло? Грех вошел. То есть человек по свободной воле своей, так как Бог создал всем свободным, потому что любовь, она не может быть насильная, она может быть только по свободной воле. Человек пал, человек отступил от Бога, предал его, произошло предательство, и через это предательство вошло все, и смерть, и грех, и болезнь, и все. Человек, вот тогда человек стал совершенно другим, отличным от того, который был первосозданным. Даже тело изменилось, насколько мы знаем, да, вот, у святых отцов. И мы несем... Что утратили? Это самое главное. Богообщение мы вот это утратили, которое было в раю. Да? Что принес Христос? Мир. Он восстановил это утраченное богообщение. Теперь через него, через Христа, следуя его примеру, его учению, мы возвращаемся в райское состояние. Уже здесь, на земле, живя внутренне этим, и если это цель нашей жизни, если это цель нашей жизни, то мы с вами уже соединяемся с Богом здесь. К чему и стремились все святые угодники Божии? Если, неважно, чем я занят, кем я работаю, медсестрой, уборщицей, понимаете, на радио ведущим, неважно, чем я занят, но если я искренне служу Богу, и это цель моей жизни, то у меня в моей жизни все выстраивается по полочкам. Вот по личному примеру. До того, как Господь обратил меня в веру, у меня была куча вопросов. Абсолютно куча. Что, откуда взялось, как, какие-то даже поиски, я не знаю, как вы говорите, может, и были, я их не помню просто. Но после того, как я пришел к вере и прочитал о вере, хотя бы вот просто элементарный закон Божий Слободского, у меня все разложилось по полочкам. Все, у меня больше не было никаких вопросов. Я четко знал, что, как, почему, откуда и как, и что мне делать дальше.
Ну, если бы на вашем месте сейчас сидел мусульманин, он бы сказал, что я прочитал Коран, и для меня открылась истина.
Ну, пускай, это его дело. Он ищет Бога по-своему. Понимаете, я ищу Бога так, как Господь мне указал этот путь. Понимаете, мне проще говорить в этом смысле. Почему? Потому что у меня было в жизни, так сказать, встреча с Богом. Ну, так можно сказать. И я думаю, у каждого это происходит, когда человек приходит к вере. А что там дальше уже, как там мусульмане веруют, как иудеи, как то, мне как бы это уже становится неинтересно.
А у каждого человека, у каждого ли христианина, ведущего церковную жизнь на протяжении многих-многих лет, уже произошла эта встреча с Богом?
А как же, а без этого бы человек и не веровал.
Каждый, а кто-то либо, говорит наоборот.
И либо получил радость от молитвы, либо получил радость после причастия, облегчение после исповеди, исцеление в болезни, помощь в каких-то других делах, там, в жилье, еще как-то в труде. Каждый от Бога получает много чего. Через это многие приходят к вере.
Так а если эта встреча была у каждого христианина, почему же некоторые тогда уходят? Если они уже сумели ощутить то состояние встречи с Господом, почему они тогда уходят?
Значит, привязанность к миру оказалась сильнее.
Так, а может быть, тогда и не было еще пока этой встречи? Я вспоминаю пример Осипова, протоиерея Александра Осипова, который был одно время даже ректором Ленинградской духовной семинарии в советское время. Наверняка помните историю его отречения. Ведь до войны это был один из самых горящих священников. Он служил в Эстонии. Это был один из самых горящих священников. Он шел проповедовать в самые злачные районы, уголки, в ночлежки, к бездомным, к бродягам, в приюты. Он горел этим. А потом, по прошествии, там, ну, произошли в жизни его разные неприятности. Он ушел и написал огромное отречение в газету «Правда». Плохо? Плохо. Да, он ренегат. Да, он порвал с церковью. Но вот я помню, книга про него выходила, и церковный историк Фирсов в конце этой книги задается вопросом, а вот была ли у отца Александра Осипова настоящая встреча с Богом? Возможно, ее и не было. И не было искренности в нем с самого начала, и не было искренности в его отречении.
Всякое бывает, как нас учит Евангелие. Господь притчу рассказывал, что когда сеял сеятель, что-то упало при дороге, что-то упало на камни, что-то упало в почву хорошее и дало свои плоды. Дело в том, что Иоанн Валаамский пишет в своих письмах очень интересную вещь. Мне очень понравилось его изречение. Он говорит, многим, с кем я жил вот в монастыре, пока он был игуменом, многим Бог дал благодать. Одному даже дал так, что он людей исцелял. То есть это настоящая встреча с Богом, да? И многие погибли. Вот. Не забывайте, что еще дьявол очень трудится, да? Не забывайте, что люди несовершенны, да? Это все надо учитывать. Тут сложно, так сказать, однозначно, почему тот или иной шел. В каждом случае надо разбираться отдельно. Но у нас есть свои недостатки человеческие, которые нас тянут, к сожалению, вниз. Если человек старается жить правильно по Евангелию и по святым отцам, мы уже говорили об этом, а не по своей собственной правде, не по тщеславию. Вот один брат пришел к старцу и говорит, отче, вот я не знаю, что случилось. Когда я жил в монастыре, я постился, молился, прям был идеальным монахом. Но как только я стал жить один в скиту, все это куда-то исчезло. Я не пойму, в чем дело. Старец говорит, ну все очень просто. Когда ты жил в монастыре, ты жил по тщеславию. Ты жил перед братьями, поэтому тщеславие – огромная сила, которая человека толкает на многое. И ты и постился, и молился, был пример для всех. Но как ты стал один, тебе это стало неинтересно, не нужно, и ты сразу расслабился.
Ну вот видите, опять примеры жизни монахов. Но ведь мы же не все призваны уйти из мира. Ну, мы же с вами об этом еще уже несколько раз говорили сегодня.
А дело не в монашестве, а дело во внутреннем состоянии человека. Почему священное предание нам очень много ставит примеров из монашества? Потому что это идеальный подвиг христианина. Так действительно спасаться, и я бы сказал, не то что легче, да, но правильнее. Но и в миру достаточно случаев. Вспомним батюшку Алексея Мечева, да, и многих других батюшков, которые жили в миру и были прекрасными христианами. Поэтому дело во внутреннем состоянии человека, понимаете, что у него внутри творится. Не как он внешне живет, а что внутри творится. Вот это очень важный момент.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Валерий Васильев, клирик храма «Вера, надежды, любови и матери их Софии» в поселке Кокошкино сегодня в гостях у программы «Светлый вечер» на радио «Вера». Но ведь пример монашества, он не может быть не то чтобы универсальным, но он даже не может апеллировать к первым годам христианства, первые года христианства, вернее, не могут к нему никоим образом апеллировать, потому что монашество возникает только тогда, когда христианство становится, ну, фактически государственной религией, и те, кто не может жить в миру среди христиан, для которых уже вот тот извод христианства, который распространяется в обществе, становится тягостным, уходят в пустыню. Вы сами приводили пример пустынников египетской пустыни, которые спасались там вдали от людей, от городов. Но ведь христианство времен Христа не знает монашества. Христианство времен Христа, это все его ученики и последователи были людьми из мира.
Да, также апостолы, первые ученики его, они жили общинами. Первый век, да, мы возьмем апостолов, они все жили общинами, приносили деньги в общий котел, все свое имущество приносили в общий котел, и жили общинами. Это нормально. Это речь идет не о том. Речь идет о том, что монашество нам помогает воспитать себе внутреннего человека. О чем вот говорит Игнатий Брянчанинов. Мы должны своего внутреннего человека привести к Богу.
Ну, не очень понятно с точки зрения монашества.
Монашество – это как образ внутреннего человека, внутренней веры. То есть ты можешь быть и монахом в миру. Ты можешь внутри себя быть монахом, внешне это не выдавая. Как говорит нам и Священное Писание, помолись втайне Богу и попастись втайне Богу, чтобы Господь, видя твою тайну, воздал тебе явно. Да, то есть твой внутри тебя может жить монах, а внешне ты можешь быть обычным человеком. Понимаете, вот это имеется в виду внутреннее состояние христианина. Если он внутри себя, у него есть этот стержень, стремящийся к Христу всем сердцем и всей душой, тогда и внешне это начнется изливаться на его внешнюю жизнь. Он уже будет автоматически стараться не совершать зла. То есть внутри него будет жить добрый человек, понятно. Потому что, как батюшка Алексей Мечев говорил, у нас два врага, Яшка и Акаяшка. Акаяшка – это бес, а Яшка – это тот гордый, который во мне сидит. То есть во мне сидит два человека. Один гордый и злой, другой добрый и хороший, который стремится к спасению. И вот тот, кого я больше кормлю, тот и во мне преобладает и побеждает. Вот это и есть внутреннее состояние человека.
Но ведь не бывает черного и белого. Помните, после смерти Хрущева, там недавно почивший артист неизвестный, поставил на его могиле памятник. Черное и белое. Такая вот черно-белая стелла. Которую в данном случае... Он потом, кстати, в интервью очень интересно говорил, что я... Мои личные взаимоотношения с Никитой Сергеевичем, известно, что Хрущев очень не любил Эрнста Неизвестного, его работы, они, конечно, не играют никакой роли в сравнении с тем, что Хрущев открыл двери лагерей. Ну, там как бы можно еще вспомнить о том, что Хрущев еще был причастен к тому, что эти двери открылись в свое время для многих и многих людей, которые туда входили, но это другой вопрос. Так когда умер Хрущев, Эрнст Неизвестный на его могиле сделал... памятник до сих пор, вот можно прийти на Новодевичье кладбище, посмотреть, черное-белое, то есть там, с одной стороны, все то плохое, что сделал Хрущев, с другой стороны, все хорошее, что было им сделано. Но это символизм, это искусство, а ведь на самом деле в человеке все это перемешивается, нет ведь такой четкой границы, которую можно провести и сказать, вот это, как вы говорите словами отца Алексея Мичева, Яшка, а вот это Акаяшка. И вот это вот хорошее, а вот это вот плохое. Ведь в нас все это перемешано.
Да, ну...
И как это разделить так, чтобы все выкристаллилось хорошее в одну сторону, а плохое в другую?
Очень просто разделить. Определиться относительно чего ты живешь. Если я живу относительно Бога и истины, то тогда, естественно, я тянусь к этому. Если я живу относительно себя, ну, тогда во мне действительно перемешивается все, и я уже сам не знаю, где я прав, а где я не прав. Вот и все. Не всегда. Почему многие, так сказать, злые дела маскируются под добрые, и человек не всегда может их различить? Именно потому, что он, ему не с чем сравнивать.
А как это злые дела маскируются под добрые? Например?
Вот давайте вернемся к примеру, где человек приводит бабушку через дорогу, да? Ведь человек же может просто взять и перевести, да, и поблагодарить Бога, и забыть об этом тут же. А другой человек может перевести и про себя думать, вот какое хорошее, какое молодец, какое доброе дело сделал, и ходить это все, переживать, и только развивать себе тщеславие. Ну, это вроде как бы он доброе дело сделал, да, но для него это оказалось во зло, потому что он только развил в себе тщеславие.
Ну, разве во зло? Он же сделал доброе дело. Бабушка оказалась на другой стороне многолюдной улицы.
Нет, само дело-то доброе, а для него это оказалось зло, а для бабушки-то хорошо. Много такие, вот, допустим, сейчас в наше время очень лукаво, приходит какая-нибудь рекламка, вот, ты будешь счастлив, там-то, там-то, все, а на самом деле просто, когда сталкиваешься, какое-то вымогательство или обман какой-то.
Ну,
да?
Правильно, но люди, которые этим занимаются, они изначально занимаются этим ради зарабатывания денег, они просто прикрываются добром.
Но это есть лукавство, это есть зло, прикрытое добром.
Я другой пример могу вам сразу привести, вот это вот самое известное, схожая и самая прибанальная фраза, что благими намерениями понятно, куда вымощена дорога, но здесь тоже очень много вопросов возникает сразу же, потому что когда человек делает что-то изначально хорошее, пытается помочь другим людям, но это никак не может быть для него лично во зло. Ну, если он, конечно, там не спровоцировал мировую войну этим. Или хотя бы там страдания какого-то.
Я же вам только объяснил, почему не может во зло. Если это развивает только тщеславие, это во зло. Если это добро ради добра, это тоже во зло получается, потому что это в никуда. И смысл, мы сейчас с вами говорим о вере. О вере, да, о Боге мы говорим. Смысл жизни человека на земле, созданного Богом, это быть с Богом, вернуть себе Бога общения. Понимаете? И если этого смысла человек не кладет в свою жизнь, то это получается добро в никуда. Вот он родился, умер, все, его путь окончился. Его путь начался, когда он родился, его путь закончился, когда он умер. У христиан же не так. Я родился, я крестился, и все, я никогда не умер. Я живу вечно, потому что я живу с Богом. Я после смерти я стремлюсь к вечному блаженству. Вот давайте, как святые отцы говорят, и как Священное Писание, например, говорит, да, в частности, будущие члены Царствия Божия сподобится, подобно ангелам, зреть Бога. Понимаете, вот это и есть смысл. А ради чего мы тогда вообще живем? Понимаете, когда... что такое жизнь вечная? с Богом, это вечно совершенствоваться в Боге и питаться от Него и благодати. Когда человек забывает про все, его вообще ничего не волнует, ничего, ничто земное. Он просто пребывает в радости Божией.
А как же тогда, знаете, бывают люди, забывают обо всем, кроме Бога, церкви, кельи и молитвы, дети ненакормленные, муж голодный или жена там злая, коллеги на работе, работа не делается, ну, потому что человек спасается.
Да, тоже мы сегодня говорили об этом.
Знаете, наверняка таких людей, я вот знаю.
Да, особенно в 90-е годы таких было очень много, когда церкви открылись, и все пошли, бросали многодетные семьи, я тоже таких много знаю. Это не есть добро, это есть зло по гордости. Дело в том, что призванный человек быть в келье и молиться Богу и ни о чем не думать, это монах от слова «монос» один. Он Бог и храм, все. Понимаете? То есть, ну, если ты живешь в семье, если ты мирянин, у тебя есть обязанности, у тебя есть твой долг, который ты должен исполнять. Если у тебя дети, ты должен их накормить как хозяин. Матушка Сепфора, прекрасный пример из Клыкова, которая упокоилась в Клыково, 102 года ей было. Она всю жизнь прожила в семье, молитвенница была, схимница, многие к ней ездили. Когда она последний год жила в монастыре, монастырь вообще поднялся. Хорошо по ее молитвам поднялся. Она, ей спросили: «Матушка, а как же вы научились молиться? Вы, наверное, всю жизнь перед иконочками стояли, в келье, все». Она говорит: «Да что ты, милок. Я, говорит, жила в крестьянской семье. Мы работали сюда ночью, мы поспать даже не было, было некогда. Всегда работали. Спала 20 минут в сутки. Прислонюсь, покушаю хлебушек с молочком, 20 минут посплю и опять наведу в поле работать. У меня не было. Такая роскошь, как постоит помолиться перед иконочкой, у меня только в конце жизни появилась. Дома она всегда готовила, там многодетная семья была, она там для всех готовила и сама ухитрялась поститься, пока готовила. Причем так серьезно постилась. Она говорит: а как же вы там молиться научилась? А вот так, воткнула лопатку в землю и говорю: Господи Иисусе Христе, выну. Переверну, помилуй меня грешную. То есть я все делала со Христом. Подниму у кастрюльки крышку: Господи Иисусе Христе, помешаю, помилуй меня грешную. Вот так и научился. То есть человек учился в семье за работой. Почему и первые апостолы, первые христиане, они жили вместе общины, потому что именно с общиной, именно в общине друг с другом и начинается путь христианина. Почему у нас в церкви человек начинает с прихода? Он не начинает сразу с монастыря. Человек приходит в храм, в церковь, в обычный приход, и он начинает жить вместе со всеми одной семьей. Это одна семья приход. Понимаете, общаются друг с другом, вместе что-то делают, вместе молятся, вместе переживают радость, огорчение, празднуют дни рождения, вместе детей своих воспитывают, создают какие-то школы, кружки, занятия. Все это жить приходская. Но если человек один, и он больше склонен к монашеству, если он в своей жизни уже просвещен благодатью Божией, он, конечно, стремится к уединению. Это к этому все святые стремились. Возьмите Феофана Затворника, да, который был епископом и который просто очень хотел уединиться и просил, писал прошение, чтобы его отпустили на вышу, и он на выше 28 лет провел в затворе. Вот, один. И как многие-многие святые отцы. Потому что человек, когда узнает Христа сердцем и душою, он стремится только к Нему, потому что сама душа этого требует, она тянется, потому что она по природе христианка. Бог создал нас таким.
Спасибо. Я напомню, что у нас сегодня в программе «Светлый вечер» был священник Валерий Васильев, клирик храма Веры, Надежды, Любови и Матери их Софии в поселке Кокошкино. Спасибо большое. Меня зовут Алексей Пичугин. Всего доброго и до встречи. Будьте здоровы.
«Светлый вечер» на радио «Вера».